мы перейдем на другую тему. Эта тема называется «Метод сподвижников и его деление». Первое деление, или первый вопрос, который будет касаться в этой теме, а это, если сподвижник начал какое-то шариатское постановление или изначально установил какое-то шариатское постановление, которое не установил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то это является ли вообще доводом в шариате или не является доводом в шариате? Мы говорим то, что если сподвижник установил какое-то шариатское постановление в шариате, которое не приводится от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, это является доводом в шариате. И давайте приведем на это примеры. Первый пример. Сидение для ташахуда после двух земных поклонов, которые совершаются из-за совершенной ошибки в намазе, то есть суджуду сахву. И вот это сидение для ташахуда, которое совершается после земных поклонов, после саляма. То есть человек совершает два раката намаза и совершил ошибку. После этого он дал салям и совершил два суджуду сахву. Два земных поклонов из-за ошибки, совершенной в намазе. После этого опять он сел для ташахуда и сделал второй салям. Вот это сидение для ташахуда после уже первого саляма является ли узаконенным или не является. Что касается хадисов по данной теме от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые приводятся, то все они являются недостоверными, как об этом разъяснил Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, и другие обладатели знания. Однако основа в этом вопросе передается от Абдуллаха ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который привел Ибн Аби Шейба в своем Мусаннафе. И это мнение придерживался Абу Ханифа, а также имам Ахмад, рахимахуллаху тааля. И никто из подвижников не противоречил Ибн Мас'уду в данном вопросе. Получается, что его слова, а это узаконенность сидения для ташахуда после суджуду сахву, после саляма, является узаконенным действием в шариате, и его слова являются доводом. Потому что сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, установил новое постановление, и никто из сподвижников не противоречил ему в этом. Второй пример – закят, или выдача закята с товара, когда человек продает какой-то товар, и нужно ли выдавать закят с этого товара, или не нужно выдавать закят с этого товара, который предназначен для чего? Для продажи. Во-первых, необходимо сказать, что все хадисы, которые приводятся от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о выдаче закята с того товара, который предназначен для торговли или для продажи, являются недостоверными. Однако в этом вопросе мы опираемся на предания, которые передаются от сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, таких как Абдуллах ибн Умара, приводит ибн Аби Шейба, а также Байхакий в Сунан аль-Кубра, а также это приводится от Умара ибн аль-Хаттаба, это как ибн Аби Шейба, а также Абдур-Разака и других ученых. И другие сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, говорили о том, что с тех товаров, которые предназначены для продажи, с них выдается закят. Это мнение большинства обладателей знания. И никто из подвижников не противоречил Умар ибн аль-Хаттаба, а также Абдуллах ибн Умару, а также Абдуллах ибн Аббасу, радиаллаху анху, в этом вопросе. Получается, что выдача закята из тех товаров, которые предназначены для торговли, является обязательным действием. Третий пример. Поднятие рук при произнесении слова «Аллаху Акбар» в молитве джаназа. Узаконено это или не узаконено? Мы говорим, что поднятие рук в молитве джаназа, помимо такбира тулихрам, помимо первого такбира, последующих трех такбиров, является узаконенным и желательным действием. Узаконенным и желательным действием, хоть ученые разногласят в этом вопросе. И мы говорим, что довод на желательность и узаконенность данного действия – это поднятие рук во время джаназа, при такбират, при произнесении слова «Аллахбар» является достоверно передается от Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, как это передает ибн Аби Шейба, а также ибн Аль-Мундир, рахимахумуллаху та'аля. Следовательно, поднятие рук является желательным, поскольку никто из подвижников не противоречил в этом вопросе Абдуллах ибн Умару, ради Аллаху анху. Следующий, четвертый пример, а это обязательность малого омовения тому, кто омыл покойника. В этом вопросе приводятся различные хадисы от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, однако все они являются недостоверными, как сказал имам Ахмад, а также ибн аль-Мунзир. Однако основа в этом вопросе это то, что передается от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анхума, у Абдур-Разака, мусаннафе, о обязательности малого омовения тому человеку, кто помыл покойника. Это мнение имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. И да, Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, сказал, что никто из сподвижников не противоречил в этом вопросе. И даже сказал, что среди сподвижников не было разногласия в этом. Получается, действие Абдулла ибн Аббаса является доводом в данном вопросе. И пятый пример. Выход небольшого количества крови портит омовение или не портит омовение? Мы говорим, что выход небольшого количества крови у человека с любого места, без разницы, не портит омовение. И это достоверно передается от кого? От Абдуллахи ибн Умара, радиаллаху анху, Абдур-Разака приводится в Мусаннафе, а также это передается от Абу Хурайры, радиаллаху анху, как это ибн Абишейба в Мусаннафе приводится, а также от других сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И это мнение придерживался Абу Ханифа, а также это мнение придерживался имам Ахмад, рахимахумуллаху та'аля. И ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, сказал о том, что между сподвижниками не было разногласия в этом. Получается, основа у нас, что в этих вопросах и в других вопросах мы опираемся на кого? На мнение сподвижников. Либо на мнение двух сподвижников, либо трех сподвижников. И если мы знаем, что никто не противоречил им в этом вопросе из числа сподвижников, то их довод, даже если они установили какое-то шариатское постановление изначально, которое не было не установлено пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, и никто им не противоречил из сподвижников в этом вопросе, то оно является доводом в шариате. Это первый раздел.